Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ксения Коваленок, директор медицинского центра «Милосердие» в Марфо-Мариинской обители, врач, врач-педиатр и руководитель выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского медицинского центра. Добрый вечер, Ксения Владимировна.
Всем здравствуйте.
Ксения Владимировна, мы с вами давно знакомы, и я очень рад, что у нас наконец-то есть возможность встретиться в этой студии, потому что для меня вы, можно сказать, такой символ паллиативной, такой детской паллиативной помощи в церкви, и то служение, которым вы уже занимаетесь достаточно давно, оно, конечно, связано с очень непростыми переживаниями, потому что паллиативная помощь – это помощь детям с неизлечимыми диагнозами. Но в то же время это служение очень благодатное, как мне кажется, потому что оно такое, мне кажется, оно очень сильно дает ощущение присутствия Божьего, если мы действительно правильно себя настраиваем в этом служении и действительно правильно Богу отдаем все то, что ему нужно отдавать в этом служении. Мы сегодня будем говорить о вашей деятельности, о деятельности Марфо-Мариинского медицинского центра, и о вас лично. И мне кажется, что для начала нам важно все-таки немножко обрисовать для наших радиослушателей вообще, что такое паллиативная помощь, как вы ее понимаете, да? Слово не совсем простое, такое зарубежное, и что такое паллиативная помощь детям, потому что мы понимаем, что одно дело, когда уходит, умирает взрослый человек, а другое дело, когда уходит ребенок. Это совсем непростая история. Скажите, что это такое по сути своей?
Ну, мы все время учимся ее оказывать. Паллиатив – это в переводе такое покрывало. То есть это такое всеобъемлющее покрывало, которое покрывает не только ребенка, но и всю семью. Потому что, конечно, прежде всего помощь нужна родителям. Ну, то есть понятно, что ребенку медицинская там нужна, может быть, сопровождение медицинское больше. А вот все остальное, и социальная, и психологическая поддержка, и духовная, она, конечно, нужна родителям. И вообще, когда в семье случается любое несчастье, да, то есть задействована обычно вся семья. То есть это же проверка на любовь, на взаимопонимание, на милосердие вот для всех членов семьи. И нам очень важно, конечно, ну, чтобы ребенку помочь, важно помочь родителям, прежде всего, ну и тем, кто рядом с ним. Поэтому больше всего в паллиативе сейчас это разговоры. То есть вот разговариваем о смыслах жизни, смерти, умирания, для того, чтобы родители, как появился ресурс какой-то, да, вот пережить это, для того, чтобы они поняли смысл страдания своего. И чтобы это не было, так сказать, бессмысленно вообще, вот то, что они переживают сейчас, это очень важно. И это является таким обезболивающим средством и психологическим средством. Когда, конечно, получается так помочь семье, то мы видим, как преображается все вокруг, и вся семья, и очень приятно в этой любви, которая вот покрывает, когда они покрывают друг друга этой любовью, да, вот очень приятно в ней находиться, конечно. Трудно, когда, да, не принимается то, что случилось, когда люди не хотят принять это, не хотят осмысливать даже это страдание, иногда даже говорить на эту тему не хотят, тогда, конечно, помогать сложнее. Но мы все равно присутствуем, дарим то, что у нас есть внутри. Для этого нужно у себя иметь что-то обязательно. Поэтому всем сотрудникам я тоже говорю, важнее, чтобы у вас внутри был свет, любовь, терпение, милосердие, чтобы было что отдавать. Потому что, ну, это вот действительно такие семьи, в которых очень трудно, тяжело, и трудно долго там находиться, конечно. Если у тебя этого нет внутри, и ты не хочешь дарить, то любовь и радость.
А правда, что большинство этих семей – это семьи неполные, потому что родители, ну, отцы часто уходят из таких семей?
По-разному случается. На самом деле, дело здесь даже, может, не в отцах, все время их так все обвиняют, а я даже, честно говоря,
давайте защитим отцов, жалею. Я согласен, давайте защитим.
Жалею, потому что иногда такой перекос случается. То есть, конечно, когда у женщины появляется ребенок, то она и ребенок – это единое целое. В связи с тем, что когда происходит какое-то такое вот событие, то есть неизлечимая болезнь или вообще любая болезнь, мама очень сильно прикрепляется, так прилепляется к ребенку, если она его любит, конечно. И тогда все остальное остается на втором плане. Очень тяжело, конечно, когда тебя выключают из жизни семьи. Зачастую с папами так и происходит. Не только с папами, но и со здоровыми детьми. То есть они просто оказываются за бортом. То есть мама с больным ребенком — это одна семья, а все остальные – другая. И вот здесь как раз очень важно помочь, рассказать и как бы объединить семью. Вот если это получилось, то, конечно, тогда прям и папы остаются. Ну, есть, конечно, очень терпеливые мужчины, которые всю эту ситуацию все равно терпят и несут этот прям подвиг такой какой-то, действительно. Когда у тебя была семья, и вдруг она разрушилась, и тебе теперь ты просто должен доставать деньги на лечение, и больше, в общем-то, никак не участвуешь в жизни своего ребенка там и жены. Практически они живут зачастую даже в разных комнатах, да, то есть такое бывает. Или мама в больнице все время живет с ребенком, папа дома. Вот, поэтому это прям, ну, подвиг. Бывает, конечно, это как проверка такая, да, на то, зачем люди вообще соединились в семью. И иногда, конечно, да, они просто не готовы ничего переживать вместе, и эту проверку не проходят. И здесь как бы, наверное, взаимная, может быть, даже такая... Не то что вина, а взаимное такое несчастье, когда люди сошлись не по любви, а по каким-то другим интересам, и вот такое горе как бы их разъединило резко. Значит, они не узнали друг друга, не поняли, зачем они вместе. Ну, проверка такая действительно серьезная.
Я знаю одну семью, которая достаточно рано столкнулась с болезнью, неизлечимой болезнью своего ребенка, и это был, если я не ошибаюсь, первый их ребенок, и достаточно долго они боролись за его жизнь, и он, по-моему, лет 10 прожил, и когда он ушел, конечно, было непросто, прежде всего вообще вот как-то это все принять, и, но потом все-таки, слава богу, они решились, у них теперь есть еще дети, и все, в общем, семья, мне кажется, сейчас благополучная, но вот эта ситуация, конечно, действительно стала такой проверкой, потому что иногда бывает такое, что генетические какие-то вопросы, потом внутреннее такое недоверие себе, да, что и вообще непонимание, какое-то отсутствие смыслов, да, вот вы говорили в начале программы, что вы служите во многом для того, чтобы человеку открылись какие-то смыслы, зачем это все, да, и здесь, конечно, вопрос серьезный, потому что врач, получается, должен быть не только врач в паллиативной сфере, да, он должен быть, ну, значительно больше, чем врач. И этому, грубо говоря, по-моему, нигде не учат. Или учат.
Ну, вот в английском учебнике, который был переведен в службу милосердия в том числе, там очень много про это на самом деле, хотя он врачебный. У нас в вузах, да, с этим сложно. Очень надеюсь, что как-то все-таки в вузах будет побольше уделено этому времени. Это не просто поговорить, как сказать, о том, как интеллигентно общаться с пациентом. Это поговорить о том, зачем ты пошел в эту профессию, поговорить о том, что это служение, о том, что на самом деле, ну, врачи – это, как правило, люди, которые про себя должны, наверное, забыть. Ну, так вот, это то же самое, что священник, да, когда вот он приходит в церковь, он должен служить людям, остальное на втором плане. Ну, и с врачами такая же история. Это, конечно, прям, ну, тяжело, сложно, но если ты по-другому жить не можешь, я не знаю, я вот вошла в больницу, например, да, я поняла, что это моё. И все равно, как бы, отдача, которую ты получаешь от этого служения, она покрывает все, так скажем, может быть, неудобства и несчастья, связанные с тем, что да, ты 24 часа в сутки должен думать об этой своей работе. Но по-другому, наверное, помогать хорошо, то есть правильно, наверное, не получится. Поэтому таких людей, собственно, врачей, настоящих врачей, ну, не так сказать, слишком много, к которым прям пациент приходит и получает и утешение, и суперлечение, и вот и врач о тебе думает долго там и разбирается в твоих там, в общем, всех жалобах и так далее, то есть уделяет очень много этому времени. Таких врачей действительно нельзя сказать, что много. И тем более беда сейчас, если это все заменится искусственным интеллектом, или все меньше и меньше мы видим в медицине там человеческие лица, а больше слышим в трубках иногда вот автоматы всякие.
То есть сострадание... Ваш звонок очень важен.
Да. Сострадание – это часть работы, на самом деле. Искусственный интеллект сострадать все-таки не сможет,
конечно. А как этому научить?
Ну, я думаю, что это работа над собой просто. Это нужно объяснять и говорить, прежде всего. Я не знаю, могут ли неверующие люди с такими стать.
Вот я знаю, что, в принципе... о чем и говорю, да, что как без Бога это...
В принципе, я думаю, что все-таки совсем неверующих людей практически нет. Другое дело в церковленных и церковных людей, да. То есть люди все-таки, как правило, верующие все равно. Но вот где черпать, они тоже не знают иногда. Не встречаясь с Богом, ты не поймешь, где черпать эти вот как раз эту любовь, это терпение, откуда оно берется. Вот, и часто, заходя в храм, люди ищут какого-то утешения, но находят ли они его, да, потому что это труд тоже определенный, почитать Евангелие, прийти к священнику, то есть надо что-то, какое-то усилие сделать. А современный человек, он вообще очень такой, ему надо все быстро, с меньшими затратами, с меньшим напряжением, с меньшими усилиями что-то почему-то все делать. Вот, посудомоечная машина, не знаю, еще что-то, то есть как можно меньше вообще движений, так скажем.
Я тоже об этом как раз слышал и читал размышления декана Богословского факультета по СТГУ отца Павла Хандинского как раз о специфике, феномене восприятия боли в современном мире, потому что действительно то, что вы говорите сейчас, это сознательное избегание самого явления боли, которое человека делает фактически невосприимчивым, да, к многим естественным, можно так сказать, процессам этой жизни. И это действительно целая проблема богословская с его точки зрения. И здесь, вы знаете, мне кажется, важно еще кое-что сказать в этой теме. Мы вот начали говорить о смыслах, мы начали говорить о значении этого служения, но мне кажется, еще очень важно раскрыть, что, по сути, такое медицинский центр, детская выездная паллиативная служба. Я имею в виду это... помощь не только ведь разговорами, да, это еще и целый арсенал, да, сотрудников, специалистов, да, каких-то специальных приспособлений, кабинетов, специальное оборудование, да. Может быть, немножко раскроем, что это значит, да, и мне кажется, здесь еще один важный аспект, это то, что связь с Марфой Мариинской обителью и с основательницей Марфы Мариинской обители, потому что, насколько я помню, Елизавета Федоровна основала в Марфе Мариинской обители до революции одну из лучших больниц того времени.
Да, я считаю, уникальное учреждение получилось, действительно, потому что вначале оно появилось вне монастыря, а потом уже появился монастырь, так вот исторически сложилось, что это была обитель, а потом же было принято решение о том, чтобы обитель превратить в монастырь, а медцентр уже существовал. Вот, и медцентр открыла Семёновна Ксения Александровна, профессор, невролог, уникальный совершенно человек, конечно, который вот свою жизнь посвятил именно людям и вот детям с ДЦП, то есть реабилитации. Центр начал работать именно вот с этого, с реабилитации. И она дала такой пример, конечно, служения людям удивительный. Не будучи там в начале жизни церковным человеком, действительно, вот из-за того, что она себя дарила людям, Господь так управил, что в конце жизни она оказалась в монастыре женском, где в конечном счете и отпевали ее, и провожали последний путь, и до сих пор ухаживают за ее могилой. То есть это вот, конечно, удивительная история служения человека, и Господь, конечно, это не оставляет такие вещи. Вот. Потом матушка Елизавета, как бы, да, у нее было такое, ну, так же, как и Елизавета Фёдоровна, она же много изучала, как Елизавета Фёдоровна открывала свои какие-то там вот проекты служения, считала, что нужно делать то, что востребовано. Вот пришли к тебе люди, попросили, ты понимаешь, что помощи негде получить, такую именно помощь, а надо пытаться им помочь. И вот в нашем медцентре, на самом деле, с 2010 года открывались разные проекты медицинские, так как у нас была лицензия официальная, да, там и у нас есть лицензия на неврологию, на ФК, массаж, там, педиатрию, то вот в рамках этой лицензии, да, мы пытались как-то помогать людям. Были проекты и взрослой оперативной службы у нас, больных баз, да, вот мы начинали с этого, с того, что там аппаратуру раздавали, то есть социальное такое было мощное служение там. Был проект, который потом превратился в Вязанский детский садик, который тоже начинался в медцентре с детей ДЦП, которые к нам ходили, группа дневного пребывания, она была сначала внутри учреждения. То есть как-то вот востребованность появлялась у людей, И матушка говорила, ну, давайте попробуем. А так, собственно, появилась паллиативная служба. На тот момент в Москве было государственное маленькое отделение в Солнцево, и это единственная паллиативная помощь, которая была в Москве. При том, что в Питере уже, например, существовал полноценный хоспис. Вот. И как раз отец Александр Ткаченко приехал и сказал, ну, что же вы как отстаете? Так вот, давайте что-нибудь сделаем уже. Вот. Я, на самом деле, человек-педиатр из поликлиники, конечно, вот столкнувшись вот так вот сразу, когда на тебе, так, как сказать, сваливается такое... Ну, то есть я на тот момент ни в реабилитации ничего не понимала, ни в паллиативе, поэтому я поняла, что как бы я особо ничего не могу и не умею, что на все есть какой-то промысел Божий. Вот, я буду стоять и смотреть, как все это развивается. Вот, и как-то, ну, просто стараться в силу своих возможностей умственных и физических, не знаю, делать то, что могу по силам. Таким образом, вот все-таки удивительно, но появилась и выездная паллиативная служба сразу в 2011 году. Мы написали грант, как-то вот так выиграли и начали работу. И до сих пор, на самом деле, учимся и не знаем, как правильно помогать, потому что нам как хочется совершенства какого-то. Вот, и мы все время обратную связь берем от родителей, и очень так... Поэтому мы не расширяем проект, потому что, на самом деле, нам важно какого-то вот добиться той формы помощи, которая вот наибольше приносит пользу действительно людям, да, а маленький проект очень просто менять. Конечно, моим сотрудникам сложно, могу сказать сразу, потому что мы все время все меняем. Так что вот реабилитация, мы начали с курсовой, сейчас мы совсем другими вещами занимаемся, здесь длительное сопровождение, тремя специалистами, такой комплексной командной работой, когда два специалиста по одним целям, по навыкам ведут ребенка, да, то есть это прям, ну, такое, пока еще нельзя сказать, что это распространенная такая история. Вот, и в паллиативе тоже, да, мы стараемся какого-то вот совершенства достигнуть, все время все меняем, каких-то специалистов больше берем, каких-то меньше. Да, у нас медики есть, у нас есть... отделение реабилитации физическими терапевтами, сейчас так называем, потому что это не только ФК, это панпорт СССР, работа с ИПРО, это там, ну, в общем, много-много всего. Эрготерапевты.
Специальная лексика пошла, да?
Да. Эрготерапевты, да. Логопеды, которые занимаются альтернативной коммуникацией. В паллиативе это сиделки, психологи, врач-невролог, врач-педиатр. Вот.
Ну, в общем, ну,
администратор, социальный работник.
Серьезное да. Такое учреждение.
Но комплексное, да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ксенией Ковалёновой, директором Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердия» и руководителем выездной паллиативной службы медицинского центра. Если у вас есть желание поддержать работу центра, можно это сделать по номеру СМС, по номеру 3434, нужно написать слово «медцентр», поставить пробел и сумму, например, «медцентр пробел 500». Ксения Владимировна, вот мы начали говорить о самом медцентре, о том, что здесь, можно сказать, была база для развития многих проектов, очень важных для церковного социального служения в Москве, для, в целом для людей, нуждающихся, и детей, и взрослых. Вы знаете, я в связи с этим хотел бы еще один момент вот прояснить для себя. Я как историк, я занимаюсь вот историей социальной работы, изучаю этот вопрос, знаю о том, что на Руси первые больницы создала именно церковь, это было в XI веке, в 1091 году, изначально до Петра I, всю социальное служение, всю социальную деятельность в стране на лидирующих позициях осуществляла именно церковь. Потом уже Петр I перестроил систему, но это уже немножко другая история. Там церковь тоже была важной, важную функцию такую выполняла в социальном, таком медицинском тоже плане. Но это уже другая история. И достаточно долго была такая форма помощи, как богадельня, да, и была, и, собственно, больницы монастырские, они тоже существовали, и существовали не только в XI, и в XV, и в XVII веках, да, естественно, менялась медицина, и менялись подходы, но в целом была такая история, да, и у меня такое всегда было ощущение, что это что-то вроде, ну, богадельня, больницы не очень сильно, они, может быть, отличались, да, потому что там в целом оказать такую высококвалифицированную медицинскую помощь, там, условно, там, в XVI веке, ну, вряд ли можно было, да. И у меня всегда было ощущение, что это очень напоминает хосписную помощь. Но вот мне вот для понимания хотелось бы прояснить. Вот в 67-м году Сесилия Сандерс создает в Лондоне больницу, хоспис, точнее, Святого Христофора, да, и, собственно, она организует новый подход к паллиативной помощи. Собственно, с нее начинается современная хосписная паллиативная помощь, это движение, да, хосписное. И, в общем-то, все то, что сегодня есть в мире, это все, можно сказать, вот имеет родоначальником, как вот считается везде, именно вот Сесилию Сандерс и вот этот ее новый подход. А в чем этот новый подход? Можно как-то вот пояснить? Вот, грубо говоря, что в XI веке в церкви давали людям или там в 15-17 веках другого, что совсем надо было перестроить, условно, вот в 20 веке, вот вы в Англии тоже ездили, знакомились с этим опытом, что изменилось? Вот можете пояснить?
Ну, просто так не выделялось название хоспис, да, появилось. Действительно, как-то и оформилось все это не у нас, но я думаю, что эта помощь, конечно, оказывалась. И оказывалась и врачами многими, для которых это действительно служение. Не просто там пациента, которого нельзя уже вылечить, там, да, врач не приходил, такого же не было. То есть в любом случае доктор все равно был рядом. А другое дело, что там нужен, как сказать, больше помощи, да, то есть больше, чем медицинская помощь. А, и поэтому должны быть как раз сестры милосердия, уход определенный, вопрос, чтобы помедленнее там как-то все это происходило, чтобы была возможность поговорить, чтобы была возможность позвать священника, чтобы была возможность высказаться, узнать какие-то там переживания человека, который уходит на самом деле, да, то есть перед уходом, ну, как у меня вот, например, случилось, я один раз в интернатуре увидела, как умирает мальчик, там он был из детского дома, правда, но вот мы бегаем и суетимся, и по протоколу должны что-то делать, тогда не было паллиатива, поэтому мы не имели права что-то там не реанимировать, не вводить какие-то препараты, а ему просто страшно, его надо просто за руку подержать. Понимаете, у меня прям сердце просто вот защемилось. Я поняла, я же как врач знаю, что он умирает. Мы все равно ничего не сделаем. А ему так страшно, а рядом никто не может посидеть. Просто сидеть и подержать его за руку. Просто страшно и больно. И вот это как раз, да, вот этого не хватало в медицине, к сожалению. Медики, они заточены на спасение, на то, чтобы действительно спасать. Так как она, больница, вышла из церкви, утерялась вот эта вот история помощи чисто человеческой такой, да, то есть она стала медицинской сугубо. А сугубо медицинская не позволяет, просто нет времени, честно говоря, ни времени, ни протокола какого-то, да, то есть возможности и обучения такого нет. А что делать, как помочь правильно этому человеку? Вот мы знаем, что его нельзя полечить, но реаниматолог обязан реанимировать. И вот дилемма такая. Юридически ты обязан это делать, например, да, а психологически и духовно ты понимаешь, что вообще-то не нужно совершенно, нужно совсем другое. Потом у нас люди перестали умирать дома, понимаете, у нас люди все стали умирать в больницах, что категорически неправильно. То есть и это лишило людей возможности нормального ухода из жизни. Опять же, из-за того, что сейчас и обязательное вскрытие, например, есть, да, это, опять же, это все как бы разочеловечивание какое-то, да, происходит. То есть, как раньше спокойно было, я еще, например, своего дедушку умывала сама дома, и он никуда, он умер дома, его из дома повезли хоронить. Это было совсем другие ощущения. Мы почитали молитвы, мы посидели рядом, мы обмыли, одели, мы как бы вот этот последний путь проводили. Мало того, у нас и дети, и вообще вся семья же не присутствует. У нас как бы отсутствует такая вот культура теперь даже проводить человека по-человечески. То есть а ведь это важно и для тебя в том числе, потому что ты тоже будешь умирать. И ты когда видишь вот это все, ну, не знаю, как-то, конечно, действительно, поэтому думать даже не хочется о смерти, потому что это страшно просто всем. Когда они все видят, что это в реанимации с трубками, с какими-то там чужими людьми, в спешке, никого рядом нет, ты один, раздетый под простынкой в реанимации. Это выглядит, конечно, не очень.
Получается, все к этому пришло. В итоге хосписная вот эта помощь, она ведь, получается, ничего такого хорошего, получается, не принесла? Или я неправильно
Нет,
вас
вот
понял?
Теперь наоборот. Вот теперь как бы в связи с тем, что из стационаров эти люди смогли действительно переходить в хосписы, и да, с одной стороны, медицина осталась на уровне, все-таки она сохранилась, но при этом добавилось больше того, что нужно параллельно с этой медициной, то есть больше человеческого сопровождения, больше разговоров, больше там психологической помощи, больше социальной помощи. И это стало возможным. Даже умирание на дому, на самом деле, если паллиативный статус, теперь возможно. То есть, если раньше ребенок, смерть ребенка на дому, это просто было жутко, это был такой разбор, это была прокуратура, это родители водили на допросы практически, это умереть на дому было невозможно. А сейчас введение паллиативного статуса там у нас, это теперь стало вполне себе легально, юридически возможно. Мы признаем, как медики, что ребенок неизлечимо болен, мы понимаем, что он умрет в любом случае, ну, рано или поздно, и мы как бы априори уже понимаем, что, да, и родители имеют, и этот ребенок имеет право умереть дома, ну, или в хосписе, но не в стационаре.
Ксения Владимировна, вы знаете, я хотел бы затронуть еще один очень важный вопрос. Это вопрос вашей личной веры. Я знаю, что вы в свое время вас крестила бабушка в Беларуси, но, как я понял, вы тогда еще, ну, не сразу пришли к Богу. Расскажите про этот путь, что стало переломным моментом.
Ну, как-то да, в школе так получилось, что ко мне приехала тетя из Смоленска и попросила меня отвезти в Даниловский монастырь, который только тогда вот открылся, собственно. В связи с тем, что она не знала Москвы, и она просто меня попросила, я ее повезла туда. Вот, она пошла по монастырю, а я вот зашла во время пострига. Во-первых, для меня это был сразу шок какой-то.
Чего себе такое?
Ну, как так
событие,
совпало?
Да, совпало, да.
Потом я зашла в церковную лавку, увидела икону преподобного Серафима Саровского и поняла, что прям мне здесь как-то очень хорошо. И я просто стала туда приезжать. Ну, вот, иногда даже вместо уроков, признаюсь честно.
Это какой был класс?
Это уже 10-й, да. Это уже взрослый человек. Некоторые уроки были, которые я могла как-то пропустить, и почему-то мне там было хорошо. Я не знала, кто это, я не знала, как вот кто такой Бог, я не знала, кто такой Серафим Саровский. У меня семья была неверующая совершенно, да, вообще. Ни бабушки, ни дедушки. То есть, ну, бабушка в Беларуси была верующей, но я туда редко приезжала, потому что в Беларуси все-таки. А моя бабушка, которой я была чаще всего, у нее икон не было, и она как бы вот совсем даже потом это я уже заставила ее достать из шкафа. Оказывается, она у нее была все-таки в шкафу. Вот икону повесить с Николаем Чудотворцем. И она призналась, что, оказывается, да, там вот их даже благословили этой иконой. Но так все люди были запуганы, так боялись как-то вот проявлять свои вот эти религиозные потребности, что она просто вот была, ну, боялась даже, не знаю, повесить эту икону долгое время. Вот. А я стала ходить вот в этот, ну, в Даниловский монастырь просто приходить. И потом, после окончания школы, случились такие вот чудесные какие-то вещи, когда я попала в училище. В училище попала удивительным образом. Меня мама просто читала...
Училище сестёр Масерина.
Да, газету «Московский комсомолец», где было написано про набор.
Казалось бы, где «Московский комсомолец», а где училище сестёр Масерина.
Вот такая история. У меня же мама неверующая на тот момент была.
Вот. Это какой год был?
91-й как раз. Это как раз, когда вот первый набор уже в непосредственном училище с четырьмя сведами набирался, потому что, ну, самый первый еще был там в первом училище государственном, а вот первый набор именно Свято-Димитриевское, это вот был как раз 91-й год. И я готовилась в институт, но в тот момент места в институте уже не было. Они уже были раскуплены, как нам сказали, на подготовительных курсах. И мама говорит, ну что ты будешь сидеть целый год дома, что ли? Ну иди в училище, поучись. Я говорю, мама, у нас около дома как раз было училище. Мама, что ты не хочешь с этими людьми, как-то там стоят, они курят на паперте, как-то не очень хочется туда идти к этим людям. Она говорит, ну вот смотри, какое-то православное училище, там, наверное, такого нет. Я говорю, еще не очень понимаю, что это. Ну давай сходим и посмотрим, как-то вот так она прочитала про это училище. Тут, правда, говорит, какое-то благословение надо, но ничего, я достану, сказала мама. Она у меня была человек деловой.
Да-да-да, знаете, так и советские люди, они, знаете, они дефицит любой достанут.
Мы достанем благословение, ничего страшного. И так получилось, что она у своей подруги в Пушкино, в городе Пушкино, узнала, что там... Подруга работала в санатории, к ним приходил священник почему-то. Вот, она говорит, о, там есть священник, мы поедем и возьмем у него благословение. И так я познакомилась с отцом Георгием Кондратьевым, таким вот, ну, считаю, конечно, первым духовником, он просто быстро умер, уже был такой возраст тогда, который посмотрел так на меня и сказал, ну, ладно, ты по воскресеньям просто приезжай, и тоже, ну, это было лето, как раз перед поступлением, да, приезжай по воскресеньям, там, ну, потихонечку как бы мы с тобой, я на тебя посмотрю, и вот напишу тогда тебе бумагу. Ну, вот, и так, в общем, сложилось, что мама достала, конечно, бумагу, это действительно. Я приехала на собеседование, а Вадик, когда меня спросил, я, конечно, сказала, ну, нет у меня никакого духовника, это просто бумага, которую мама достала. То есть я честно призналась во всем. Может быть, это его подкупило, не знаю. Потому что, на самом деле, конкурс был все-таки, наверное, там большой, очень первый.
Это программа «Делатели на радио Веры». Мы говорим сегодня с Ксенией Коваленок, руководителем Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия и руководителем выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия в Марфо-Мариинской обители. Можно поддержать работу центра, отправив смс по номеру 3434, написав слово «медцентр», поставить пробел и сумму, например, «Медцентр, пробел 500». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ксения Коваленок, главный врач, директор Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия и руководитель выездной паллиативной службы Марфо-Мариинского центра милосердия. Этот центр входит в структуру и одновременно службы милосердия, и Марфо-Мариинской обители. Мы начали говорить, Ксения Владимировна, в первой части программы про то, как вы сознались, что действительно бумагу благословения, да, отцу Аркадию тогда еще, будущему владыке Пантелеймону, духовнику училища. И все-таки он, видимо, вас как-то увидел вас достойного кандидата для поступления в училище.
Ну, хотя бы честно.
Да-да-да, хотя бы честно. Что было дальше?
Ну, вот я шла поступать, это был 91-й год, как раз был путч. Я иду по Ленинскому проспекту, едут танки реально, и я понимаю, что вот как-то надо же научиться быстро сейчас как-то помогать людям. Вот как-то у меня это служение действительно так вот, я прям осознанно шла туда. Мне очень хотелось помогать. Вот мама меня пугала всячески, конечно, больницы. Она говорит, там ужасно в больницах. Но в первый раз это было действительно в 90-е годы. Но я этого не заметила, могу сказать. Потому что, когда я вошла в травму, в отделение травмы, в страшное отделение травмы, мне прям там как-то было очень хорошо. Не знаю, прям оказалась моя среда. Я действительно с усердием таким работала санитаркой, мыла полы, помогала людям, видела, насколько эта помощь, ну, прям очень сильно нужна, особенно в тех условиях, которые тогда были. Там просто, конечно, было очень тяжело лежать на этой кровати с гипсами, с вытяжениями. Люди заживо гнили просто. Это, конечно, было очень страшно, тараканы везде. Вот, не было никаких пеленок там, не было подгузников, ничего не было. Все нужно было стирать, отстирывать. Но когда я выходила после работы, да, Господь, на самом деле, возвращал столько всего тебе обратно, да, что ты просто летел на крыльях, и я говорила, я не понимаю наркоманов, на самом деле. Вот такого счастья никогда человек не может испытывать, как только, когда ты что-то отдал кусочек, а получил прям мешок обратно такой, ты идешь счастливым человеком, с выполненным чувством долга такой, какое-то вот прям, не знаю, удивительное ощущение внутри, как будто в космос летал, не знаю. Хотя, казалось бы, всего-навсего санитарка.
И это долго продолжалось, это состояние?
Ну, на самом деле, долго все. Вот в травму Владыка меня долго вспоминал, конечно. В травме дело в том, что люди попадают туда внезапно, как правило, да, то есть это человека сбивает машина, кого-то избили, что-то произошло серьезное, действительно, и человек экстренно попадает в больницу. И вот это вот эти люди, у которых в глазах этот ужас, страх, там, боль, и ты рядом, то есть ты для них такой значимый человек в этот момент, он ближе тебя санитарки, между прочим, просто никого нет. И столько, сколько ты получаешь вот этой вот энергии какой-то вот такой, не знаю, от этих людей, от того, что они от тебя зависят, но ты, правда, ты им служишь, и они прям тебе, вот эта благодарность какая-то неимоверная от людей, вот, они могут даже ничего не говорить, ты просто как бы вот находишься рядом, делаешь, и ты понимаешь это, да, как-то ощущаешь, не знаю, даже не понимаешь, а просто ощущаешь. Там было очень хорошо. И когда, собственно, мне нужно было, нам нужно было уходить из травмы, Владыка так решил. Я прям была в ужасе, честно говоря. Как же мы бросим этих людей, которые с улицы попали в больницу? Где же, как не там, быть милосердной сестре, думала я. То есть, потому что только там это нужно. Ну, так вот случилось, что Владыка всё-таки как-то вот, заботясь о сестрах, не знаю, как-то вывел их из травмы отделения. Долго я ему это вспоминала, прям действительно просилась обратно. Через, наверное, год 4 он даже сам удивился. Говорит, а что ты не просишься в травму, сказал. Вот. Но как-то я уже смирилась, наверное, с тем, что обратно я не вернусь. Да, стала работать в реанимации. Там немножко другое уже было. Да? Там я уже была медсестра, и ощущения уже были другие, конечно. Там больше профессионализма нужно было, как бы в реанимации тем более. Там уже, ну, чувства, конечно, важны были, но, да, но вот там был профессионализм. Там нужно было набирать именно профессиональных навыков побольше, чтобы по-настоящему помочь. Вот. Были же другие ощущения. Но все равно, конечно, тоже отдача была не меньше совершенно. И после суток я точно так же летала, честно говоря. Да? То есть вот сказать, что... ну, то есть если ты по-настоящему отдаешь себя, ну, ты всегда получаешь взамен, я не знаю, как по-другому. Поэтому никаких выгораний, каких-то вот ощущений, что все. Ну, это надо просто, наверное, поспать, отдохнуть, как Владыка всегда говорила. Ну, ты поспи просто и... Вообще часто меня отправил даже, говорит, ну, ты даже на службу не ходи, ты иди поспи. То есть я даже как-то не понимала это, но так оглядываясь назад, конечно, духовное руководство – это очень важная история, да, чтобы действительно это ощущение никуда не пропало, и чтобы ты правильно все понимал. То есть так вот со стороны, конечно, духовник – это очень большая заслуга, в том числе и Владыки, что, наверное, это не пропадало, и до сих пор как бы это есть. Сопровождение духовное – это очень важная история. И что вообще за тебя молится, и Господь управляет, и все такие чудесные истории, которые случаются. Ну, то есть это тоже не просто так. Я понимаю, что это не мои заслуги, естественно, никакие. Я, к сожалению, как-то лучше не становлюсь в духовном плане, наверное. Вот. Но молитвами Владыки как-то, ну, как-то я ощущаю, по крайней мере, что я нужна, и действительно Господь очень много дает, много того, что не заслуживаю, наверное, даже не знаю. Так вот.
Мы говорили о том, что перед эфиром, и вообще мы с вами давно знакомы, о том, что вы пришли в Марфмаринский медцентр во многом по послушанию. Да? Эта история не про то, что вы всю жизнь хотели стать паллиативным врачом, спасать детей. Ну, это скорее не про спасение детей, это скорее про помощь и поддержку, да? Семьям, детям. И вот эта история про послушание, она... мне очень важна тоже для понимания. Вот вы пошли по послушанию, и вот насколько вот эта история про ощущение того, что ты служишь по послушанию, оно помогает тебе, или вот как вы это сами проживаете? Вы в моменте можете сопротивляться каким-то вещам, да, вот особенно, когда вас назначили сюда, или это вы сразу же принимаете и отказываетесь от собственной воли? Как это у вас происходит?
Нет, послушание – это всегда тяжело, конечно, да. И на самом деле меня Владыка звал несколько раз в разные проекты. И, ну, просто так случилось, что я же там пока заканчивала институт, потом мне нужно было еще отработать 3 года в поликлинике. И я это как-то, ну, это же промысел какой-то. Я не могла никуда уйти, хотя он меня звал, да, там говорят, приходи сюда, туда, детские дома, там все. На Владыке много проектов открывалось, везде нужна была медицинская какая-то деятельность такая врачебная, может быть, даже. Вот. Но я, во-первых, всегда, я такой человек, который как бы хочет все делать качественно, думаю, надо вообще-то опыта набраться. И вообще, то есть я так внутри это думала, но и Господь управил, что тогда я и не могла никуда, собственно, перейти. И как только вот моя как раз отработка моя закончилась, вдруг звонит Владыка вот так вот, и уже не как обычно там, ну, вот, Ксения, хочешь, вот давай здесь поработаешь, а как-то очень настойчиво, как так сказал просто, ты знаешь, вот надо, прямо так надо, временно, говорится, временно побыть на этом месте, там это очень важно сейчас, вот в обители, вот на это очень важно. И я как-то прям так вот прям почувствовала вдруг действительно, что это важно, и что я должна как-то вот поучаствовать в этом во всем. А дальше потом, сколько я не спрашивала, ну, можно, уже закончилось, как бы, послушай.
Временное закончилось.
Временное, да. Он говорил, нет, И я как-то вот, ну да, вот все это время, действительно честно его спрашиваю, закончилось это или нет. Он говорит, нет. И я, в принципе, на этом месте нахожусь, потому что, на самом деле, оглядываясь опять же назад на свою жизнь, понимаю, что все промыслительно. И в те моменты, когда я там в чем-то Владыку слушалась, действительно, это было важно. То есть это приводило меня к чему-то все-таки такому... Может быть, оберегала чего-то плохого даже. Потому что я очень гордая, и мне вообще на самом деле нельзя со своей волей, наверное, жить. Это действительно неправильно. И очень важно эту волю ущемлять. И я это делаю осознанно. То есть, действительно, мало ли что я думаю, мало ли что мои размышления к чему меня могут привести. Мало ли как мой рациональный ум там считает, что так лучше, или там качественнее, или еще что-то. То есть я, в принципе, человек, который думает... Ну, то есть я могу высказать свою мысль, конечно. Вот. Но дальше, если это как-то не нужно, или говорят, что нет, мы сейчас это не будем делать, я это воспринимаю нормально, то есть, ну, стараюсь слушаться. Мне это помогает, конечно же, очень помогает, потому что как раз я говорю, нет выгорания. То есть ты не надеешься на свои силы вообще. То есть я прекрасно понимаю, что все, что делается, делается не мной даже, вот правда, а делается промыслом Божиим, какими-то людьми, которые находятся, приходят, Елизавета Федоровна, которая управляет как-то там, вот прям на самом деле я чувствую это. Потому что столько, говорю, бывает вещей, которые помимо тебя совершаются. Ты можешь биться, биться на чем-то, делать, ничего не получается. А потом вдруг раз, и само собой что-то сделалось, и совсем в другом месте, и совсем не так, как ты планировал. И потом это хорошо почему-то, то есть вот, по факту. Поэтому я так как бы просто опытом личным, да, наученный человек, что слушаться надо. Не всегда, конечно, могу слушаться, действительно. Проще надо слушаться в работе, чем в каких-то там, может быть, других делах. Там, вот в борьбе со страстями, да, сложнее как раз с работы. Но что могу, поэтому то и делаю. В чем могу, в том слушаюсь.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ксенией Коваленок, главным врачом Марфо-Мариинского медицинского центра «Милосердия», руководителем выездной паллиативной службы. Имя «Центр» и паллиативная служба – это структуры Марфо-Мариинской обители и совместно с службой «Милосердия». И у вас есть возможность поддержать работу медцентра. Это можно сделать по номеру СМС 3434 нужно ввести, поставить слово «медцентр», написать, поставить пробел и сумму, например, «медцентр». Пробел 500. Ксения Владимировна, вы знаете, я когда с вами общаюсь, чувствую, что вы такой очень цельный человек. И вас, ну вот как, знаете, что как будто вот как бы у вас в одну сторону какие-то обстоятельства или в другую сторону не складывались, вы как-то внутренне очень цельный человек. Я вот в связи с этим хотел такой вопрос задать. Я знаю, что вот вы в некоторых интервью рассказывали, что раньше, особенно когда начинали свое служение врача, медицинского работника, вы сталкивались со случаями, когда человек умирал, и он умирал непонятно по каким причинам, и вы внутренне даже дерзновенно так спрашивали Бога, даже как-то так вот, ну, в каком-то смысле требовали ответа, вот зачем, почему, да, чтобы как-то понять это, да. Скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть такие вопросы, или это уже в какой-то момент ушло, такое вопрошение?
Сейчас уже нет, сейчас уже только доверие. Я просто, ну, мне достаточно было нескольких раз понять, что промысел – это прям, ну, это промысел, а все, что происходит с нами, точно ради спасения человека. То есть, как бы это ни было, больно, плохо, ужасно, там, может быть, да, со стороны кажется, что это все ужасно выглядит, но просто, вот я говорю, оглядываясь на опыт, на свой личный, могу сказать, что точно совершенно промыслительно и точно ради спасения. И точно собираются люди, то есть Богом как-то в каком-то месте или в какую-то, не знаю, вот организацию даже, может быть, тоже ради спасения. И поэтому, ну, только их личный труд, конечно, или их личное желание воспользоваться этим моментом, да. То есть бывает, конечно, что промысел есть, а человек сопротивляется, он уже свободный, в общем-то.
Это точно.
Да, и поэтому, ну, доверие есть точно, поэтому, собственно говоря, такая уверенность позволяет нам уже в паллиативе как раз работать, потому что на самом деле Ну, люди чувствуют, что ты какой-то вот устойчивый, что ты не мечешься от горя, что ты, ты можешь сочувствовать как-то по-другому, да, то есть у тебя деятельность сочувствия, то есть ты можешь и помолиться, ты можешь как-то это обсудить, ты можешь проговорить на любые вещи, то есть, ну, про все поговорить можешь, да, без всяких там истерик, каких-то там эмоциональных переживаний, да, этот стержень, он помогает любые разговоры вести, на самом деле, ну, и в том числе даже конструктивный. Иногда кому-то нужно конструктивно, кому-то, да, просто посидеть рядом и выслушать, там, и мама просто поплакать может. Но ты при этом как бы рядом такая опора. А чтобы быть опорой, соответственно, надо тоже внутри какую-то устойчивость иметь, естественно. Вот, но это, конечно, духовная жизнь, наполненная чем-то благодаря, опять же, духовному сопровождению, конечно, точно не мои заслуги, естественно.
Вот, к слову, о духовной жизни, вы соприкасаетесь с болью и страданиями практически каждый день и сопровождаете, можно сказать, ну, к Богу детей, которые уходят, наверное, каждую неделю, да, вы с этими семьями общаетесь, с этих детей ведете. И, наверное, тоже бывают какие-то тяжелые моменты. Что вам помогает из духовной литературы или, может быть, из опыта святых эти моменты переживать, или в чем вы вот находите поддержку вот в этом, в духовном опыте, можно сказать?
Ну, в паллиативе, на самом деле, онкологических детей, которые умирают действительно часто и быстро, мало, там всего 10%, и в нашей службе в том числе, да, у нас там не так много детей, поэтому нельзя сказать, что у нас каждую неделю кто-то умирает, но это даже может быть тяжелее, честно говоря. Вот в паллиативных службах проще работать, когда там быстрее, честно говоря, уходят люди.
Это вот тезис, надо его объяснить, да.
Да. Потому что мама, которая находится в горе, там, не знаю, ну, вот год ребенок болеет и уходит. И другое дело, мама, которая 10 лет наблюдает, как ее ребенок, да, не выздоравливает, ухудшается, с каждым днем становится все хуже и хуже, и она 10 лет не спит, там, да, как-то плохо себя чувствует, не понимает это, не принимает. То есть вот состояние этой мамы, оно, конечно, в разы... Ну, нельзя, наверное, сравнивать. Конечно, любая мама, у которой случается горе, это страшно, действительно. Вот, но это, как бы, мне кажется, еще страшнее. Да? То есть если представить, вот растянуть вот это страдание человека на годы, прям на годы, вот, то это, конечно, тяжело, ну, тяжелее, кажется, гораздо. Хотя, да, там ребенок как бы не сразу умер, да, но вот все равно и подготовиться к смерти, наверное, вообще невозможно, конечно. К смерти особенно родного ребенка просто невозможно подготовиться. Поэтому, а когда происходит у нас умирание детей, на самом деле, если вы слышали когда-нибудь чин отпевания младенцев, а у нас мы всех детей, вне зависимости от возраста, у нас часто ментальные нарушения у детей есть, мы их отпеваем как младенцев. Это очень утешительная служба. То есть, если бывает на отпевание, мы вот достаточно часто в обители там это делали, да, и наши батюшки, то вот мы сами всегда присутствуем. И это прям утешительная история, честно говоря, такая.
Очень воскресного духа такого, да?
Ну, вообще какая-то радостная история. Если не смотреть на родителей, конечно, которые в это время находятся в горе, а слушать просто саму службу и понимать, что это чистое такое вот создание, конечно, действительно уходит в другую жизнь, просто переходит, как бы это как все-таки рождение в другую жизнь происходит, в белой одежде, да, как-то вот по-другому, совсем все беленькое такое, как-то вот и чин такой, нельзя сказать, что грустный даже на самом деле. Вот поэтому...
Я помню, извините, я чуть-чуть просто скажу, отец Александр Шмеман как раз об этом размышлял, о том, что исторически всегда служба отпевания и вот все, что связано с переходом в жизнь вечную, в христианстве воспринималось в первых христианских таких вот веках, воспринималось как нечто, ну, скорее радостное, потому что мы... вот душу христианина сопровождаем ко Христу, мы радуемся, что он теперь со Христом. Это совершенно другое восприятие, оно с веками уже потом у нас превратилось в такое вот, он размышляет о богословском содержании изменения вот именно чинопоследования, в такой вот плач, вот переживание такое вот скорбное, да, но изначально он говорит, что были все настроения, вот как, мне кажется, вот в чине отпевания младенцев, вот именно такие вот светлые очень чувства.
Ну, да, вспоминаю о том, что люди даже хотели пострадать за Христа, место, да, там, да, и да. Истинно верующие люди действительно стремились к этому и побыстрее как бы перейти в другую жизнь, быть с Богом, на самом деле. Мы зачем умираем? Чтобы быть с Богом. Что же плохого в том, чтобы быть с Богом? Когда быть с Ним – это счастье, гораздо превышающее любое, наверное, счастливое ощущение на земле. Просто люди, не знающие этого, не сталкивающиеся с этим, а им, конечно, непонятно это все, да. Человек, который, ну, в храме как-то с этим столкнулся, с Богом все-таки, ну, на себе прочувствовал эту любовь, ну, к нему хочет, на самом деле. Он хочет, чтобы поскорее, вот мы сейчас недавно с Владыкой Апокалипсис учили, на самом деле, и это очень радостная книга, как оказалось, правда, потому что хочет, чтобы поскорее это случилось, как же так, то есть, на самом деле...
Гряди, Господи Иисусе,
да. Да, да, ну, как же это прям действительно возможность после воскресения Христова, все, как бы, да, теперь мы только туда должны стремиться. То есть до воскресения Христова, я понимаю, там это было страшно, непонятно. И люди, даже верующие, не очень понимали, ну, вообще, какая же там радость, там ад, и страшно, и вообще наказание какое-то. А после воскресения все, то есть Господь воскрес, дал нам, открыл нам ворота в Царство Небесное. Теперь мы только должны туда и стремиться, и уходить. Ну, конечно, надо пожить так, чтобы туда попасть, но да. Поэтому это здесь тяжело жить, а переходить должно быть легко. Вот со взрослыми как раз да, там, может быть, в отпевании, там будешь плакать по этому человеку, как бы, ну, молиться за то, чтобы действительно
Господь помиловал.
А с детьми же такого нет, то здесь, наоборот, они так легко, хорошо восходят сразу и вообще...
А если вот говорить про духовную литературу или опыт святых, вот что вы сами, где вы черпаете вот здесь вот...
Ну, я каждый день стараюсь Евангелие читать, и на самом деле жития святых очень помогает, то есть вот прям вот потому что...
Митрополит Дмитрий Ростовский или какой-то...
Вообще, нет, вообще, в принципе, жития с тех святых, которые в этот день. Очень часто просто как бы мы, ну, мы знаем, понимаем там жития этих святых, которых мы все там знают, допустим, а иногда в какой-то день бывают такие жития, которые я там иногда в первый раз читаю, и там какие-то удивительные истории случаются, и я каждый раз прям думаю, вот, и они как-то удивительно иногда подходят по твоему состоянию даже. Прочитаешь, и как ты сразу прям как-то по-другому думаешь, надо как-то так пожить, чтобы вот, ну, вы с этим ощущением, да, вот, как человек там как-то переносил какие-то страдания, как-то вот он, как он приближался к Богу, как он трудился, и ты немножко настраиваешься на такую тоже жизнь. То есть вот с утра, конечно, читаешь жития святых и Евангелия, и это прям, ну, и послание в том числе, это очень, очень полезно. То есть это очень настраивает тебя на день и заставляет тебя как-то немножко по-другому даже смотреть на все обстоятельства, которые в этот день случаются. А так, конечно, нет, и Паисию, там Горец, да, и очень часто перечитываю там все, потому что, да, был все-таки святой, который жил не так давно. Вот, и старцы Иосифа, и...
Исихасты, да?
Исихасты, да, тоже читаем. Ну, в общем, как бы литература много разной. Я просто сейчас как-то вот именно здесь на сегодняшний день говорю, то я вот читаю сейчас именно вот так вот, да, то есть так провожу время. Я с утра стараюсь жития читать и Евангелие с посланиями.
Я услышал, что для вас очень важно, чтобы сотрудники, те люди, кто трудится, сопровождают ваших пациентов, семьи, болеющих детей, чтобы они могли действительно дать не только профессионально что-то, но и могли правильно посочувствовать. И я для себя сделал вывод, что большинство, или, наверное, все ваши сотрудники – это верующие люди, это так?
Да, они верующие. Ну, по-разному церковленные, и у них тоже свой путь к Богу какой-то. Кто-то уже пришел, кто-то еще на пути каком-то находится. Очень сложно, потому что как раз духовное сопровождение важно, да, а с духовниками сейчас как-то вот сложно очень. То есть мало священников берут на себя такой труд стать духовником, поэтому людям очень тяжело. Вот. Но все-таки у нас для этого существуют такие наши собрания еженедельные, где мы вместе все обсуждаем, и это очень помогает как-то правильно принимать решения какие-то и утешить, если надо, сотрудника тоже можем утешить. Мы каждый месяц проводим молебны, то есть каждый месяц мы молебен обнажение любви, исцеление болящих, и об упокоении молимся, там, детей, которые у нас ушли. И это тоже объединяет, помогает. Вот, то есть, как бы мы стараемся так, чтобы вместе нести это бремя. То есть у кого-то больше сил, у кого-то меньше, но так распределяем нагрузку, в общем, как-то.
В конце нашей программы я хотел бы прочитать слова митрополита Антония Суржского, которые посвящены вопросу переживания вот этого перехода из этой жизни в жизнь вечную, и попросить вас немножко поделиться своим отношением к этой мысли. Когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боялись жизни. Это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы осознавали, что каждый миг единственный для нас. И каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен быть не спадом, а вершиной волны, не поражением, а победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду внутреннее становление, возрастание, способность быть в совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент.
Ну, к этому надо стремиться, да. Я думаю, что это, конечно, стремление такое должно быть. Но мы все люди, нам всегда изо дня в день, у нас разные настроения бывают. Сегодня мы, там, как-то Господь тебе дает силы это делать. Завтра ты немножко забываешь о том, что это не твоими силами совершается. Тебя Господь раз так забрал силы, и ты уже, может быть, в полной мере так не можешь. Надо возвращаться обратно. То есть, на самом деле, жизнь такая борьба с собственной гордостью, с пониманием того, что ты без Бога ничего не можешь, на самом деле. И, конечно, если ты с ним, если ты свое бремя перекладываешь на Бога, то все становится гораздо легче. Но помнить это постоянно, вот это вот как бы задача такая христианская, это для этого мы ходим регулярно все-таки в храм, чтобы напоминать себе все время об этом. Для этого причащаемся почаще, исповедуемся, чтобы напоминать себе о том, что да, все делается, конечно, не нами, а делается Богом для того, чтобы нас спасти, нас и наших подопечных, то есть, ну, всех нас, всех людей, конечно.
Спасибо большое. Мы сегодня в программе «Делатели» на Радио Вера говорили с Ксенией Коваленок, главным врачом, директором Марфо-Мариинского медицинского центра милосердия, руководителем выездной паллиативной службы Марфо-Мариинской обители и службы милосердия. И я очень благодарен Ксении Владимировне за то, что вы поделились своим опытом, не только врачебным, но и человеческим опытом. Я уверен, что он очень многим будет полезен и важен. Если у вас есть желание поддержать работу медцентра, это можно сделать по номеру смс 3434, написать слово «медцентр», поставить пробел и сумму, например, «медцентр», пробел 500. Спасибо большое, Ксения Владимировна. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание следить за делами милосердия Русской Православной Церкви, можно зайти на сайт diakonia.ru, подписаться на наши соцсети «Дела Церкви», в Максе, в Телеграме, в ВК, и тоже участвовать в добрых делах. Спасибо большое и до новых встреч.
Спасибо, до свидания всем.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».